Мой собственный путь. Я начала вести семинары по развитию творческих задатков в Нью-Йорке. Я вела их, потому что так мне было велено. Однажды я шла по вымощенной булыжниками улице сквозь Вест-Виллидж, залитую прекрасным полуденным светом. И вдруг в какое-то мгновение поняла, что мне следует учить людей, группы людей тому, как находить выход из творческого тупика. Возможно, это желание передалось мне от кого-то из гуляющих. Несомненно, в Гринвич-Виллидж большая плотность творческих людей, в том числе застопоренных, чем где бы то ни было в Америке. «Я должен найти выход из тупика», — вероятно, выдохнул кто-то. «Я знаю, как это сделать», — вероятно, ответила я, отозвавшись на чужие слова. Внутренние движения всегда играли важную роль в моей жизни. Я называю их приказами на марш. Так или иначе, я вдруг поняла, что знаю, как помочь таким людям, и что мне суждено заняться этим здесь и сейчас, начиная с тех уроков, которые преподали мне самой. «О каких уроках я говорю?» — спросите вы. В 1978 году я бросила пить. Я никогда не считала, что обязана алкоголю тем, что стала писателем. Однако тогда мне показалось, будто я буду обязана трезвости тем, что перестану им быть. В моем представлении пить и писать было нераздельно, как, скажем, джин с тоником. Загвоздка заключалась в том, чтобы приглушить страх и начать писать как можно скорее, пока спиртной туман не сгустился вокруг моего творческого окошка, вновь заставляя его захлопнуться. В то время мне было 30, и у меня был офис на киностудии Paramount. Периодически, бывая трезвой, я всю карьеру подчинила такому спазматическому творчеству. Конвульсивному, зависящему от прихоти и эгоистичному. Да, это было творчество. Но оно больше напоминало кровь, выходящую толчками из перерезанной сонной артерии. За 10 лет писательского труда я ничему не научилась, кроме как безрассудно, очертя голову, бросать себя, невзирая на трудности, на стену того, над чем я трудилась. Если мое творчество и было в чем-то духовным, то только в том, что роднило его с распятием. Я падала на прозаические шипы жизни, я истекала кровью. Если бы я могла продолжать писать так, по-старому, превозмогая боль, я бы, несомненно, продолжала. В ту неделю, когда я решила покончить с пьянством, у меня вышла пара статей в общенациональном журнале, был готов свеженький сценарий для художественного фильма, и стало ясно, что я уже не справлялась с собственным алкоголизмом. Я сказала себе, что если трезвость означает конец творчеству, то мне это не подходит. И вместе с тем я понимала, что пьянство убьет и меня, и творчество. Нужно было или научиться писать, будучи трезвой, или бросить писать совсем. Итак, отнюдь неблагие намерения, а необходимость положила начало моему духовному преображению. Мне пришлось отыскивать новый творческий путь. Именно тогда и начались мои уроки. Я училась передавать свой творческий процесс в руки единственного Бога, в которого могла поверить, Бога творчества, жизненной энергии, которую Дилан Томас называл силой, что сквозь фитиль зеленый проталкивает цветок. Я училась отступать на второй план и позволять этой созидающей силе вершить работу через меня. Я стала прикасаться к листу бумаги просто, чтобы записать, что слышу. Процесс письма стал больше похож на подслушивание, чем на изобретение атомной бомбы. Он перестал быть изощренным и подрывающим силы. Мне больше не нужно было ждать подходящего настроения или измерять градус эмоций, чтобы посмотреть, не приближается ли вдохновение. Я просто писала. Никаких оценок. Хорошо, плохо – не мое дело. Не я это создавала. Освободившись от ответственности сознательного автора, я и писала свободно. Оглядываясь назад, я удивляюсь, как быстро разделалась трагедия страдающего писателя. Нет ничего более живучего, чем плохие идеи. И редко бывают идеи хуже, чем наше представление об искусстве. Сколько всего у нас связано с образом художника-страдальца. И пьянство, и беспорядочные связи, и безденежье, и жестокость к близким, и склонность к самоедству. Все мы знаем, как бедные, безумные, распутные, безответственные творческие люди. А если им вовсе не обязательно быть такими, тогда в чем мое оправдание? Мысль о том, что я могу быть здравомыслящей, трезвой и при этом еще и творческой личностью, пугала меня неизбежностью личной ответственности. Вы имеете в виду, что если у меня есть дар, то мне следует им пользоваться? Да. К счастью, мне был ниспослан еще один застопоренный писатель, с которым я тогда работала. Я принялась учить его тому, чему училась сама. Прочь с дороги, пусть все само работает через тебя. Копи страницы, а не суждения. У меня получилось. Он снова начал писать. Теперь нас было двое. Вскоре у меня появилась еще одна жертва. На этот раз художник. Мои методы подошли и для изобразительного искусства. Все это меня очень подзадоривало. В хорошие минуты я представляла, как превращаюсь в этакого картографа, который находит выход из затруднительного положения для себя и всех, кто захочет за ним последовать. Я никогда не собиралась стать преподавателем. Меня просто злило, что у меня никогда не было достойного учителя. Почему мне нужно учиться именно так, методом проб и ошибок, натыкаясь на стены? Нас, людей творческих, легче чему-нибудь научить, думала я. Нужно отметить флажками опасные места на пути и тропки, по которым удастся срезать дорогу. Такие мысли клубились у меня в голове, когда я бродила вдоль Гудзона, наслаждаясь полуденным светом и раздумывая над своим следующим произведением. И тут поступил приказ на марш. Я должна преподавать. Через неделю мне предложили должность преподавателя и рабочее место в Нью-Йоркском институте женского искусства, о котором я раньше и слыхом не слыхивала. Вскоре собрались мои первые ученики. Застопоренные художники, романисты, поэты и кинорежиссеры. Я начала учить их тому, что потом составила эту книгу. С тех пор у меня было еще много учеников и много уроков. Эта книга начиналась с заметок, сделанных по ходу занятий моим партнером Марком Брайаном. Со временем я начала отправлять блоки материалов по почте. Странствующий последователь Юнга Джон Джианини рассказывал о моей технике везде, где читал лекции. А читал он их, казалось, повсюду. За этим всегда следовали просьбы послать материалы. А дальше сработала сеть связи членства братства созидательной духовности. Мне стали писать из Дубьюка в Айове, Британской Колумбии, Индианы. Ученики начали появляться по всему земному шару. Я сейчас нахожусь в Швейцарии по заданию Госдепартамента США. Пожалуйста, пришлите мне. И я присылала. Количество посылок росло вместе с количеством студентов. В конце концов, в результате целенаправленных усилий Марка, да запиши ты все это. Ты можешь поддержать очень многих. Выпусти книгу. Я начала оформлять свои мысли. Я писала, а Марк, который к тому времени стал таким же учителем, как и я, и моим советником-надзирателем, подсказывал мне, что я упустила. Я дописывала, а Марк продолжал подсказывать. Он напоминал мне, что я видела множество чудес, подтверждающих мои теории, и настаивал, чтобы я упомянула о них. Я выложила на бумагу то, что выкладывала в дело на протяжении 10 лет. То, что получилось в итоге, оказалось проектом для самостоятельного творческого пробуждения. Как искусственное дыхание рот в рот или прием Хаймлиха, применяемый, когда посторонний предмет попадает в дыхательные пути, методики этой книги созданы для спасения жизни. Пожалуйста, пользуйтесь ими и расскажите о них другим. Много раз я слышала слова: «До того, как я пришел к вам учиться, у меня не было ничего общего с искусством, с творчеством. Годы горечи и потерь оставили печальный след, а потом постепенно начали происходить чудеса. Я поступил в театральный институт, впервые за долгие годы хожу на прослушивание, постоянно пишу, и что самое важное, наконец-то не чувствую себя не в своей тарелке, когда говорю, что я творческий человек. Сомневаюсь, что могу передать вам то ощущение волшебства, которое испытываю, наблюдая за жизнью своих учеников до и после курса. А в ходе него даже внешние изменения бывают поразительны, заставляя меня поверить в то, что термин «просветление» нужно понимать буквально. Лица учеников начинают сиять, когда они открывают в себе источник творческой энергии. Такая же заряженная духовностью атмосфера, царящая вокруг великого произведения искусства, наполняет класс во время творческого урока. В некотором смысле все мы творцы, и наша жизнь становится главным произведением.